Часть третья. Примерещилось? Глава 13. Сила и мысль. И еще пропал пистолет. Пулевое отверстие в потолке осталось, а самого оружия на полу не было. «Козлы мы с тобой», — вздохнул басмановский бугай. «Вцепились друг дружке в глотку. Вот она и сбежала. Только зачем пушку взяла?»
«Это ты, козел безмозглый!»
Роберт втянул воздух полной грудью, отчего снова закружилась голова. «Через окошко, по-твоему, птичка влетела? Сладкий сон навеяла?»
«Чего?»
— вылупился на него Громила. В глазах читалось.
«Какая птичка? Говори по-людски, гад!»
«Того!
Похитили Анну!»
«В смысле, Марию? Кто?»
«Откуда я знаю? Тот или те, кто за нами следил?»
Дарновский подбежал к простреленному окну.
«Это я за вами следил», — сказал бандит Дронов, не врубаясь. «Но я-то тут был. Кто ж тогда?»
Роберт с ненавистью посмотрел на Пятикантропа, погубившего его счастье. Услышал неожиданное. «Это он, потому что 10 мая. Он дал, он и взял. И с метрономом так будет. 10 мая дал, 10 мая и заберет. Может, через год, а может, через 10». Про загадочный метроном, на который Дронов уповал как на источник силы, Роберт уже знал, подслушал во время драки. Метроном включался при помощи какой-то иголки. Ею спортсмен хотел уколоть себя в палец. Все это было очень интересно. При других обстоятельствах Дарновский обязательно покопался бы у инфузории в мозгах, разобрался бы, что к чему. Но сейчас имело значение лишь одно — Анна. Все прочее было неважно. И все же упоминание о 10 мая, когда некий «он» с большой буквы, «Бог, что ли?» «Дает и забирает», потрясло Роберта до такой степени, что он воскликнул. «Тебе-то что дали 10 мая? Какой такой метроном?» Дронов заморгал.
«Откуда знаешь? Ты что, тоже? 10 мая?»
«Автобус, белый столб, Рожнов, темно, Колина гора, только так», зачастил довольно звучный баритон. Половины Роберт не разобрал, но хватило и того, что понял.
«Ты был в том автобусе? В 80-м, да? Из соседней палаты, ПТУшник?»
«Сам ты ПТУшник, я в техникуме учился. А ты тот московский пацан?»
Они потрясенно смотрели друг на друга.
«Так что за метроном тебе достался?» — спросил Дарновский, потому что в мыслях тупоумного собеседника преобладали не слова, а какая-то ритмичная стукотня.
«Могу двигаться в четверо быстрее нормального. Теперь даже в пятеро, потому что натренировался», — не слишком складно объяснил тот, но с учетом подслушанного стало более или менее ясно. «Для этого тебе надо перейти в особый режим при помощи иголки, да?»
Дронов испуганно уставился на него. «А тебе чего обломилось?»
«Так я тебе и сказал», — подумал Роберт.
«Интеллектуальные способности. Сообразилка, что ли? Вот почему ты в два счета все просекаешь. И про иголку, и про то, что Мария не сама сбежала».
«Мария? Кто? Зачем? Где она?» — выкрикнул баритон, и Дронов заметался по комнате.
«Ты следил за нами, а кто-то следил за тобой», — объяснил ему Роберт, поднимая с пола большой металлический патрон.
«Понюхал». Снова закружилась голова, как тогда. «Это какой-то усыпляющий газ быстрого действия. Пальнули через окно, вырубили нас. Пока мы с тобой валялись в отключке, унесли Анну».
«Так надо их догнать! Чего мы телимся?»
Спортсмен рванулся в прихожую, но Дарновский поймал его за рукав.
«На часы посмотри, кретин. Когда ты высадил дверь, было без 10:11, а сейчас почти 12. Мы с тобой целый час продрыхли».
«Что же делать?» Глядя на растерянную физиономию экс-чемпиона, Роберт лихорадочно соображал.
«Надо ее найти. Те, кто ее похитил, люди серьезные, это ясно. Кто они? Вот главный вопрос».
«Вряд ли люди»,
— перешел на шепот Дронов, озираясь.
«Это он или она?»
«В смысле, дьявол или нечистая сила?» — с серьезным видом покивал Роберт. Понять, что имеется в виду под местоимениями, было нетрудно. Про себя Басмановец проговорил это прямым текстом. «Как рабочая гипотеза, любопытно. Но зачем нечистой силе девушка? Анна-то здесь при чем? Ведь в автобусе ее не было, и белой колонны, по-твоему, белого столба, она не видела».
«Так ведь Мария тоже оттуда!»
Дронов возбужденно взмахнул руками.
из деревни Лычково, до моста там 100 метров.
«Ну и что?» — пожал плечами Дарновский. «Давай-ка не будем тратить время на ерунду. Предлагаю временный союз».
«Ага», — подозрительно прищурился басмановский Рэмбо. «Какой союз? Надуть хочет подлюка».
«И надую», — мысленно пообещал ему Роберт. «Разборки между собой откладываем на потом», — медленно начал он, стараясь говорить на понятном одноклеточному существу языке. «Ищем Анну вместе, а найдем, порешаем по-взрослому, кому она достанется. Те, кто ее забрал, не знают, с кем связались. Мы с тобой не лохи какие-нибудь, верно?»
«Ты чего со мной, как с придурком, разговариваешь? Говори по-нормальному, я тоже кандидат наук, как и ты», — огрызнулся Дронов.
«Вот тебе одноклеточный».
«Правда, физкультурных, но все равно». «По-нормальному, так по-нормальному. Ты — сила, я — мысль. Комбинация неубойная, если выложимся по полной. А я ради Анны...» Он задохнулся.
«Я тоже», — мрачно заявил Дронов.
«Только завязывай называть Марию Анной. Как хочу, так и буду называть».
«Мария», — фыркнул Роберт.
«Придумал тоже».
«А с чего ты взял, что она Анна?»
«Сама сказала».
«Лепи больше. Она не моя. Я ее спросил, ты Мария?» И она кивнула.
«Чтобы от тебя, осла, отвязаться, а то начал бы все на свете имена перечислять».
«Ну ты поганка, я тебя и без режима в стенку вдавлю».
Они снова вцепились друг другу в горло. Роберт уже хотел двинуть терминатору коленкой в пах, но вовремя вспомнил, что в намечающемся союзе он ответственный за мысль.
«Ладно, пускай она для тебя будет Мария, а для меня Анна. Неважно. Займемся дедукцией. Ну, то есть...»
«Без тебя знаю, что такое дедукция», — рявкнул Дронов. «Ты кончай выеживаться, научный сотрудник, а то я тебе...»
«Стоп, стоп», — поднял ладонь Роберт.
«Беседа опять угрожает повернуть в неконструктивном направлении. Начнем сначала. Рабочую гипотезу о нечистой силе, выдвинутую вами, дорогой коллега, давайте отметим сразу как полную лабуду. И впредь попрошу меня в координаты сумеречного сознания не затаскивать. Если есть сомнения, сбегайте в церковь за святой водой, покропите тут углы, злые чары и рассеются». Кандидат физкультурных наук слушал, недобро посверкивая глазами.
«Пускай покуражится сморчок. Лишь бы дело говорил».
«Вот это подход правильный», — одобрил Дарновский и перешел с иронического тона на деловой. «Что мы имеем?» — он показал на патрон. «Факт первый. Похитители обладают продвинутыми техническими средствами. Я читал про такой газ. Чем-то похожим недавно воспользовались французские командос при освобождении самолета с заложниками».
«Тут НАТО замешано, что ли?» — выкатил глаза Дронов.
«Фига-то! Я же просил, без сумеречного сознания. Нечистую силу, теорию заговоров и злодеев-шпионов давай оставим для идиотов, лады? Переходим к факту второму». Он подошел к окну, потрогал трещины, дырку. «Смотри. Стекло двойное. Оба отверстия расположены на одном уровне. Это значит, что стрельнули не снизу, а из точки, которая находится где-то напротив. То есть вон в той пятиэтажке, больше негде. И расстояние тут 30 метров, максимум 35. Не промажешь. Согласен, Голиаф Гераклович?»
«Меня Сергей зовут».
«Очень приятно. Только обойдемся без рукопожатий, ладно?»
«Так вон мои окна», — сказал Дронов.
«Неужто из них шмальнули?»
Роберт сначала не понял, потом прислушался. «А, вот оно что. Басмановский мафиоза установил в соседнем доме пункт наблюдения. Тот-то вломился так не вовремя».
«Нет, не мои», — сообщил Сергей, глядя в дырку. «Траектория не та. Соседняя квартира, точно. Ну-ка, умник, двигай за мной».
Роберт кинулся догонять, натягивая рубашку.
«Вот это», — остановился Дронов перед ничем не примечательной дверью в соседнем доме. «Моя в третьем подъезде, через стенку». Он вынул иголку, но даже не донес до пальца, воткнул обратно в лацкан.
«Дик, навстречай».
«А?
Отойди-ка, на всякий случай», — очень быстро произнес Сергей.
«Сейчас я не строю».
Его движения стали мелкими, сливающимися одно с другим, как мах стрекозьих крылышек.
«Трах!»
— нога с бешеной силой двинула по дерматину. Дверь треснула пополам.
«Трах!»
— обе половинки с хрустом вдавились внутрь. Роберт еще не успел закрыть разинутый рот, а Дронов уже исчез внутри. Это была однокомнатная квартирка, такая же, как у Анны. Совсем пустая. Только у окна стояла металлическая коробка, похожая на допотопный кинопроектор, по которому родители когда-то крутили фильмы собственного производства про турпоходы и беззвучное пение у костра.
«Аппаратурка-то получше, чем у меня», — тоном знатока сообщил Дронов.
«Такой тепловизор штук на 20 зеленых тянет, да еще поди-ка через границу провези».
«Гляди, а это что?» — показал Дарновский на маленькую черную коробочку, прикрепленную прямо к обоям. От нее вниз свисали два шнура, один с наушником, другой с маленьким окуляром. Роберт заглянул в стеклышко и увидел комнату, такую же, как эта, но с мебелью. Обзор был отличный, только какой-то выпуклый, как отражение в капельке воды. «Дай-ка!» — отодвинул его плечом Сергей. Тоже заглянул, присвистнул. «Это ж моя хата! Секли за мной!» «Круто!» «Световолоконный, с широкоугольным объективом и прослушка на пьезодатчиках. У меня пацаны знакомые, в 7-м управлении, по наружке служат. У них и то такой техники нет».
«Это к вопросу о нечистой силе», — заметил Дарновский, но не ехидно, встревоженно. «Серьезные люди тут работали, очень серьезные».
«Че делать будем, интеллект? В засаде сядем? Тогда я зря дверь поломал». «Не вернутся они, не идиоты». «А как же мы будем Марию искать? Пока дрочимся тут, они ее, может, убивают. Или...» Дронов не договорил, но Роберт услышал и так. «Насчет Или успокойся. Это не сексуальные маньяки. Тут что-то особое. Они не случайно оставили нас живыми и на свободе. Только пистолет забрали. Им от нас что-то нужно». Он прикусил язык. «Стоп. Если те вели такую плотную слежку раньше, то наверняка следят и теперь. Возможно, в эту самую секунду. Нетрудно ведь было предположить, что пункт наблюдения будет вычислен по траектории газового патрона. Эврика. Вот за этот хвост мы их и уцепим. Жалко, с Дроновым нельзя общаться мысленно, как с Анной. Не объяснишь». «Марш за мной», — сказал Роберт. «Поедем в одно место».
«Куда?»
«Увидишь». «Далеко?» «Да уж не близко». «Если не близко, тогда лучше на моем, широком».
«Нет, поедем на гольфе».
В подъезде Дарновский остановился, еле слышно шепнул на ухо. «Я рулю, ты глядишь в оба, в заднее зеркало. Как заметишь хвост, уводим в тихое место и за жабры. Понял?» Дронов сообразил насчет возможной прослушки, молча показал большой палец. «Я только из широкого куртец прихвачу». И подмигнул, словно замыслил некий сюрприз. Но с Робертом сюрпризы не проходили. Стас камерку оставил в багажнике. «Самое оно», — подслушал Дарновский и одобрительно кивнул. Компактную профессиональную видеокамеру-автомат Дронов установил под задним подголовником, сверху прикрыл курткой. И поехали. В центр, оттуда в Бескудники, потом в Ясенево. 6 часов откатали. Роберт нарочно выбирал улицы потише, несколько раз нарушал правила, срывался на красный свет, но никакой слежки не заметил. Дронов тоже, хотя буквально прилип глазами к стеклу.
«Кассета кончается, надо покрутить где-нибудь», — написал Сергей на бумажке.
«Есть такое место», — кивком ответил Роберт. «Приписал. Ленинский. Покажу». «А машину ты хорошо водишь?» — спросил он, подмигнув. Чемпион понял. «Да получше тебя». Поменялись местами. Привычным жестом Дронов на секунду достал иголку, спрятал обратно, и рука на рычаге скоростей задвигалась, как у колотящего по барабанам рок-ударника. Интеллигентный гольф, не привыкший к такому обращению, жалобно заскрипел, завизжал, но взнузданной крепкой рукой выпрыгнул из потока, вмиг разлетелся до небывалой для себя скорости в 150 и, лавируя между машинами, рванул в сторону Ленинского проспекта. Угнаться за этим метеором можно было разве что на истребителе. Направление Роберт показывал жестами. Когда справа показалось здание НИИКСа, просто ткнул пальцем туда. Присутствие уже закончилось. В зальчике, предназначенном для выступлений с использованием слайдов и видеоматериалов, было пусто. Роберт принес банку растворимого кофе, вскипятил воды и сели просматривать кассету. Есть ни тому, ни другому не хотелось. Совсем. В 4 глаза, да со стоп-кадрами, получилось эффективнее, чем вживую. Первый автомобиль, который возник в кадре повторно, сначала на Волгоградке, потом на Дмитровке, заметил Дронов. Белая копейка. Увеличение дало и регистрационный номер М3420МО. В кабине 2 мужчин. Потом обнаружился 2-й. Синяя «Волга», тоже водитель и пассажир. 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. Неудивительно, что, находясь в гольфе, Роберт с Сергеем никакой слежки не заметили. Вели их исключительно грамотно, с частой подменой и, разумеется, с радиосвязью. Двигались и впереди, и сзади, и по параллельным улицам. «Не по-детски пасли», — резюмировал чемпион. «Теперь чего?» «Дадим себя найти. Едем ко мне, на Вернадского. Наверняка они там ждут. Отдохнем малость. И надо подкрепиться, а то скиснем. Поехали, поехали. Там пусто. Жена в отъезде».
«Знаю. Рейс Москва-Хельсинки, 9:15,
сказал Дронов. «Подлый шпик.